говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Дети журналистки Анны Политковской вернулись в процесс по делу об ее убийстве. Сегодня истекает очередной срок расследования дела о гибели правозащитницы Натальи Истемировой. МЧС России отмечает беспрецедентные масштабы наводнения на Дальнем Востоке. Около 300 человек погибли в Египте в ходе разгона сторонников смещенного президента страны Мохаммеда Мурси. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Джабраил Махмудов, один из обвиняемых по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, в ночь на четверг был ранен из огнестрельного оружия в центре Москвы. По словам его адвоката, ночью Махмудова прооперировали. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Столичная полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения. В судебном процессе по делу об убийстве Анны Политковской в связи с ранением Махмудова объявлен перерыв до 19 августа. Сегодня же стало известно, что дети Анны Политковской, признанные потерпевшими по этому делу, согласились участвовать в заседаниях. Ранее они отказывались, поскольку были возмущены тем, что коллегию присяжных заседателей избрали в их отсутствие. Тему продолжит моя коллега Наталья Джинпаладова. Она вместе со мной в московской студии «Радио Свобода». Наталья, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Первым о ранении Джабраила Махмудова сообщил его адвокат Мурат Мусаев вечером 14 августа. По его информации, в Махмудова стреляли, пуля попала в левое бедро и прошла на вылет рядом с бедренной артерией. Подробности Мусаеву неизвестны. Полиция уточняет, что нападение на Махмудова произошло в районе 11 вечера, предположительно около станции метро улицы 1905 года. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения. Джабраила Махмудова допросят, как только позволят врачи, сообщает полиция. По словам адвоката Мурада Мусаева, сам Джабраил Махмудов пока не понимает, что случилось.
Случилось это вчера вечером, я об этом узнал уже ближе к полуночи. У Джабраила Махмудова стреляли, у него прострелено левое бедро, пуля прошла насквозь. Буквально в миллиметре от бедренной артерии, так что ему очень повезло, как говорят врачи. Если бы эта артерия была перебита, то его просто могли бы до больницы не довести. Также у него рассечена голова, наложено несколько швов. Сказать точно, как это произошло, я сейчас не могу, собственно, он сам не понимает ни последовательности, ни способа причинения травмы головы. Он сейчас находится в больнице в Боткинской, его прооперировали вчера ночью, но, к сожалению, он обездвижен, по всей видимости, перебиты нервы, и он не может двигать вообще даже пальцами там на левой ноге. Вероятно, там ближайшую неделю, может, две будет в больнице. Сам Джабраил, он еще вчера ночью после операции там рвался утром пойти в суд, но, к сожалению, это чисто физически пока невозможно. Надеюсь, что ненадолго.
Адвокат Мурат Мусаев пока затрудняется предположить, с чем связано нападение на его подзащитного. Однако подчеркивает, что в Москве Джабраил Махмудов ничем не занимается, кроме участия в процессе по делу об убийстве Анны Политковской. Заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов также предполагает, что пока рано делать выводы о том, что может стоять за нападением на Джабраила Махмудова.
Пока нет никаких предположений по этому поводу, просто потому что нет никаких нормальных фактурных данных. И никто не знает, чем стреляли, куда стреляли, когда стреляли. Все это пока на уровне заявления одного человека. Сейчас, насколько я понимаю, будет проводиться следствие по факту огнестрельного ранения, и там уже будут разбираться, что это было на самом деле. Единственное, что я могу сказать, что вовсе не обязательно, что если все это так, как рассказывает господин Мусаев, адвокат, вовсе не обязательно, что стрельба каким-то образом связана с делом Анны Политковской. Это во-первых. А во-вторых, если она связана с делом Политковской, то, скорее всего, в этой ситуации подтверждает нашу версию о причастности господина Махмудова к преступлению, потому что иначе зачем кому-то еще нужен.
В процессе же по делу об убийстве Анны Политковской, который сейчас идет в Мосгорсуде, объявлен перерыв до 19 августа. Сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством о выделении дела Джабраила Махмудова в отдельное производство, и суд затребовал справку из больницы о его состоянии здоровья. Мурат Мусаев возражает против этого, поскольку считает, что выделение дела его подзащитного нарушит объективность процесса. Адвокат надеется, что Джабраил Махмудов сможет участвовать в заседаниях уже через неделю. Сегодня же в зале суда впервые с начала процесса присутствовали дети Анны Политковской, Вера и Илья, признанные потерпевшими. Ранее они отказывались участвовать в судебном разбирательстве, поскольку были возмущены тем, что коллегию присяжных отобрали в их отсутствие. Однако ход процесса заставил их изменить свое мнение. Вот что поясняет адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
по прошествии определенного промежутка времени потерпевшие поняли, потому как они очень внимательно следят за процессом и отслеживают всю ситуацию по процессу, что этой ситуации, отсутствие потерпевшего в процессе, очень пользуется сторона защиты. Потерпевшие пришли к выводу, что эту ситуацию нужно каким-то образом менять. Кроме того, потерпевшим обратились уважаемые в обществе люди с заявлением о том, чтобы они вернулись в процесс. Поэтому вот эти два обстоятельства повлияли на то, чтобы мнение потерпевших изменилось, и они вновь вернулись в процесс. Кроме того, я считаю, что участие потерпевших в процессе, конкретно в этом процессе, очень важно. Повлиять это может на процесс только таким образом, что с точки зрения общества к этому процессу будут относиться так, что он отражает интересы всех сторон, и защиты, и потерпевших, и обвинений. К этому процессу будет больше доверия. Кроме того, мнение потерпевших, мне кажется, по этому делу будет также очень интересно и важно для присяжных.
Говорила адвокат потерпевших Анна Ставицкая. В «Новой газете» также приветствуют решение Ильи и Веры Политковских участвовать в деле и считают, что суд мог бы урегулировать этот вопрос быстрее. Вот как оценивает ход процесса Сергей Соколов.
Мы тоже считаем, что можно было бы прийти к более компромиссному варианту пораньше, в том числе представителей Московского городского суда. Можно было бы избежать всех этих странных скандальных историй, которые с самого начала сопровождают процесс. Но тут уж как бы дело не воротишь. Позицию Ильи и Веры, которые вернулись процесс мы, естественно, тоже поддерживаем. И тоже считаем, что сторона подсудимых все больше и больше пытается превратить суд в балаган. Нам это тоже категорически не нравится.
Адвокат подсудимых Мурат Мусаев также поддерживает возвращение в дело потерпевших и считает, что процесс во многом проигрывал из-за того, что в нем не была представлена сторона, ради которой фактически и ведется это судебное разбирательство. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Первое разбирательство по этому делу проходило в Московском окружном военном суде в 2008-2009 годах и закончилось оправдательным вердиктом присяжных. Однако впоследствии этот приговор был отменен Верховным судом по протесту прокуратуры. Дело вернули на доследование, и спустя 4 года оно вновь вернулось в суд в Московский городской. Сейчас на скамье подсудимых 5 человек. Это Лом Али Гайтукаев, которого следствие считает организатором убийства Политковской, трое его племянников Рустам Джабраил и Ибрагим Махмудовы и бывший сотрудник ГУМВД Москвы Сергей Хаджикурбанов. Один из предполагаемых участников убийства, бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, уже осужден по этому делу. Он признал свою вину, сотрудничал со следствием и был приговорен к 11 годам заключения.
Спасибо. О свежих новостях в деле об убийстве обозревателя «Новой газеты» газеты Анны Политковской рассказывала в прямом эфире «Радио Свобода» моя коллега Наталья Джанпаладова. Продолжается программа «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Сегодня истекает очередной срок расследования дела о гибели правозащитницы Натальи Эстемировой, похищенной в Грозном и убитой в Ингушетии 15 июля 2009 года. Месяц назад, день 4-й годовщины смерти Эстемировой, председатель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что исполнитель убийства установлен. Это боевик Алхазур Башаев, который скрывается во Франции. Тогда же Маркин, отвечая на критику правозащитного центра «Мемориал» о том, что следствие по делу Эстемировой фактически не ведется, сообщил, что расследование продлено до 15 августа. В «Мемориале» считают, что говорить о раскрытии убийства Натальи Эстемировой преждевременно. По данным правозащитников, Алхазур Башаев был убит осенью 2009 года, и сейчас на него пытаются повесить преступление, которого он не совершал. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По данным Следственного комитета России, обнародованным в день гибели Натальи Эстемировой 15 июля, предполагаемый исполнитель преступления Алхазур Башаев скрывается во Франции, а его поимка – лишь вопрос времени. Представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил, что во Францию отправлен запрос о задержании и экстрадиции Алхазура Башаева. По версии следствия, Башаев похитил и убил Наталью Эстемирову из мести, так как она писала о том, что он вербовал боевиков и участвовал в нападении на московского бизнесмена. У коллег Натальи Эстемировой эта информация вызывает сомнения. По словам одного из руководителей «Мемориала» Александра Черкасова, сначала следствие пыталось обвинить в убийстве Эстемировой двоюродного брата Алхазура Башаева Анзора, однако у него оказалось железное алиби. Его не было в России, когда убивали правозащитницу. О своем видении расследования дела об убийстве Натальи Эстемировой говорит Александр Черкасов.
господином Мартином мы заочно спорили 15 июля, когда я сначала огласил то, что нам стало известно от адвокатов, что дело в очередной раз приостановлено. А Мартин заявил, что нет, расследование продлено до 15 августа. Надо сказать, что у следователя Истери такое обычай. Если вот такое дело лежит, и закрывать его невозможно, потому что если оно будет закрыто, то доступ ко всем материалам дела будет у представителей потерпевшей стороны. И расследовать его нельзя. Его периодически то возобновляют на пару месяцев, то приостанавливают. Оно лежит и когда возобновлено, и когда приостановлено. Это вот такое сумеречное существование тех дел, которые они не могут или не хотят расследовать. Что же до Алхазура Башаева, то теперь, по версии Мартина, воскресший Башаев, он никакая не новость, потому что эта версия стала конструироваться еще где-то осенью 2009 года, через несколько месяцев после гибели Наташи Истемировой. Поначалу, судя по всему, пытались привесить к этому делу не только Алхазура, но и его двоюродного брата Анзора Башаева. Но выяснилось, что Анзор Башаев выехал из России за несколько дней до убийства, прибыл в Париж, о чем, собственно, свидетельствует штамп в паспорте. Алхазур Башаев – это боевик, который склонял уходить в боевики в Шлаженский джимаат некоторых своих односельчан, о чем, собственно, и писала Наташа Истемирова в мае 2009 года. Надо сказать, что ее корреспонденции на этот счет никак не были подписаны, как и другие сообщения мемориала. И узнать об этом можно было, например, изъяв ее компьютер и изучив. Компьютер Наташи после убийства попал в распоряжение сотрудников ФСБ, и они имели возможность установить, что именно она готовила этот материал. Это случилось где-то в августе, в сентябре 2009 года. А дальше у нас показывают по телевидению чеченскому, что Башаев убит в ходе спецоперации. Алхазур Башаев. Показана разбитая машина «Урал», показаны изуродованные трупы, показана яма с трупом и показан чистенький, без следов грязи и крови, паспорт Алхазура Башаева. А убитый боевик – это чудный совершенно исполнитель любого преступления, потому что на него все что угодно можно списать. С осени 2009 года, когда было объявлено, что он убит, нигде он не проявлялся. Во Франции живет его двоюродный брат Анзор, а про Алхазура никаких не то что достоверных, но малейших сведений не было. Таким образом, господин Мартин предлагал почтеннейшей публике позапрошлогодний снег. Мы с самого начала говорили, что поскольку она расследовала преступления, совершаемые местными силовиками, причастны могут быть местные силовики. Собственно, следствие это проверяло. Оно проверяло причастность некоторых сотрудников, например, Курчалоевского отдела внутренних дел. Следователь Игорь Соболь действительно исследовал многие версии. В настоящее время следствие действительно в тупике, потому что, насколько я знаю, не были найдены какие-либо доказательства, вот такого рода объективные доказательства причастности того или иного человека к исполнению этого самого убийства. Но ответственность за самоубийство в тот же день, 15 июля 2009 года, Олег Орлов возложил на руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова. Ответственность в самом широком смысле этого слова. Он не говорил о том, что Рамзан отдал приказ, или о том, что он как-то иным образом прямо причастен. Но то, что в его республике была создана ситуация, в которой правозащитники были, что называется, стигматизированы, объявлены разрешенной целью, и он, и его ближайшие заместители неоднократно говорили о том, что это плохие люди, а известно, что нужно делать с плохими людьми. И это лишь малая часть того, что было проведено на многочисленных судах, на процессах Кадыров против Орлова, которые, заметим, Олег Орлов выиграл.
Рассказывал руководитель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. В годовщину гибели Натальи Истемировой Государственный департамент США призвал Россию обеспечить безопасность правозащитников и журналистов. Мы поддерживаем усилия журналистов и правозащитников, которые разоблачают коррупцию и нарушение прав человека, говорится в обращении. Между тем, работа журналистов, пишущих на кавказскую тему, остается смертельно опасной. Наиболее серьезная ситуация в Дагестане. Узбекистане, откуда регулярно приходят сообщения об убийстве журналистов. Одно из последних произошло 9 июля. В Махачкале убит обозреватель и заместитель главного редактора газеты «Новое дело» Ахмед Наби Ахмед Набиев. Неизвестные обстреляли его машину, журналист получил ранение в голову и умер на месте. О специфике работы журналистов на Кавказе шла речь в одной из программ моего коллеги Владимира Карамурзы «Грани времени». Говорит ее гостья, репортер «Новой газеты» Ирина Гордиенко.
Я бы хотела сказать, что не стоит сужать рамки. Кавказ просто наиболее яркая составляющая журналистской деятельности, особенно расследовательской. Я бы не сказала, что журналисты, работающие по Кавказу, подвергаются какой-то уж очень особой опасности по сравнению с другими регионами нашей России. Потому что в регионах России журналистика в большинстве наших регионов не развита вообще, независимая журналистика. Именно из-за того, что там занятие расследовательской журналистики человеку на месте представляет физическую опасность. Только в очень-очень крупных городах возможно найти какие-то независимые газеты или агентства. Кавказ в этом смысле, особенно Дагестан, очень отличается и всегда отличался. Там есть несколько изданий: «Черновик», «Новое дело», «Республика», «Настоящее время», журналисты которых постоянно занимались расследовательской деятельностью. Потому что Дагестан – это очень неоднородное пространство с различными интересами. И именно за счет этого было возможно и, в принципе, так остается возможность заниматься расследовательской деятельностью. Еще раз повторю, что смертельная опасность в нашей стране представляет расследовательская журналистика для любого региона России.
Это была репортер «Новой газеты» Ирина Гордиенко. Обозреватель радиостанции «Голос России» Иван Сухов уверен, что журналисты, работающие на Кавказе или пишущие о проблемах региона, должны быть готовы к опасности.
Мне кажется, что ситуация там сильно не меняется, не менялась к лучшему в течение последних, наверное, лет 7-8 уже. А до этого был какой-то момент, когда можно было предположить, что все качнется в лучшую сторону. Потом такие основания для положительных тенденций исчезли, и с тех пор, в общем, каждый раз удивляюсь, когда задают вопрос о том, почему на Кавказе опять плохо, как будто там год или два назад было хорошо. Я бы не стал выделять кавказскую специфику работы журналистов. Мне кажется, что это специфика работы журналистов вообще. В общем, то, что происходит в Дагестане, можно описать как гражданскую войну, и люди, которые освещают эту гражданскую войну, должны понимать, что они освещают вооруженный конфликт со всеми вытекающими отсюда рисками. Я бы обратил внимание на то, что кроме людей, работающих в ситуации гражданской войны, в России страдают постоянно журналисты, которые вроде бы находятся в регионах, которые никакой войной не затронуты. Мы можем вспомнить Химки, мы можем вспомнить историю с порталом Ура.ру, где совершенно безобразный процесс происходит против главного редактора. И мне кажется, что выделять здесь Кавказ, как и в любом другом смысле, наверное, не очень правильно, потому что, в принципе, все кавказские проблемы – это просто такое, может быть, немножко где-то даже гротескное, где-то утрированное отражение всего того, что происходит и в остальной стране точно так же.
Это было мнение обозревателя радиостанции «Голос России» Ивана Сухова. Полный список журналистов, погибших в России, в том числе и на Кавказе, есть на сайте Фонда защиты гласности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в дополнение отмечу, что сегодня председатель Следственного комитета Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, заявил, что расследование по делу об убийстве Натальи Стемировой продлено до 15 июля, до 14 октября этого года. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. МЧС России отмечает беспрецедентные масштабы наводнения на Дальнем Востоке. Зона паводка шириной до 500 километров простирается с запада на восток более чем на 2000 километров. Регион живет в режиме чрезвычайной ситуации уже 3 недели. Только в Амурской области потоплено 62 населенных пункта, эвакуировано более 12 тысяч человек. В Благовещенске по берегам реки Зея усиленно возводятся дамбы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
По прогнозам гидрологов, уровень воды в реках Зея и Амур может превысить все рекордные отметки предыдущих наводнений. В правительстве Приамурья ситуацию называют уникальной. Сегодня область затапливает одновременно дождь, реки и подземные воды. Что послужило предпосылкой такому развитию событий, говорит заместитель директора Амурского гидромедиацентра Елена Печкина.
Очень снежная зима, очень дождливое лето, огромное количество осадков сформировало паводки на реках Амурской области, на малых реках Амурской области. А они, как известно, впадают в две большие реки, в Зею и в конечном итоге в Амур. То есть сильные дожди на северо-западе повлияли на подъем Амура, сильные дожди на Уркане повлияли на подъем Уркана. В июне месяце сильные, очень сильные дожди повлияли на уровень реки Селенджа, которая, естественно, этот паводок скатился в Зею, то есть она уже полноводная. Плюс огромное количество дождей над бассейном Зейского водохранилища в целом и приточность с этими дождями в бассейне водохранилища и, собственно говоря, приточность водохранилища. Вот и, собственно говоря, обусловило вот такой дождевой очень сильный паводок. Потому что количество осадков, конечно, очень серьезное.
В Благовещенске вблизи реки Зея усиленно возводятся дамбы. Ручную работу здесь в основном выполняют курсанты Дальневосточного военного училища. Местные жители скептически относятся к возводимым укреплениям, говорит благовещенец Сергей Камбаров.
Да эта дамба, конечно, что она есть, что ее нет, я считаю так, что вода, она найдет любую щелочку и размоет это. Здесь даже сами видите, так как отсыпали, вода пробилась все равно, как бы. Этой воды не было, буквально я заезжал на той неделе, ее здесь не было.
В Благовещенске практически во всем городе затоплены цокольные этажи и подвалы. Воду откачивать бесполезно, говорят спасатели, ей просто некуда уходить. Вода уже начала поступать на улицы через канализационные люки. В окрестностях города ситуация продолжает ухудшаться. Уходит под воду село Владимировка. Многие дома здесь затоплены полностью. Там, где еще 3 дня назад были дороги, сегодня уже озера. Однако местные жители не спешат покидать село. Люди опасаются воровства и живут кто на вторых этажах домов, кто на чердаках, а кто и на крыше. Оптимизма в таких условиях не теряют. Многие прямо с окон и чердаков затопленных домов ловят рыбу, говорит житель села Владимировка Виктор Богомолов.
Ну а что делать? Вода подступила к домам, вода подступила к дороге. Чем-то нужно убить время действительно. Вот люди там пытаются рыбку поймать. Не все же это быть в паническом настроении.
Как вы думаете, вот люди успеют отремонтировать свои дома до прихода холодов?
Однозначно нет. Но если, судя по прогнозам, это аномальная вот эта погода, дожди и прочее, в лучшем случае числа до 25-го, в худшем случае до середины сентября. Потом вода будет уходить недели 3. И основной паводок-то ждут, ну, где-то 18-23-го. Поэтому вода будет, если уходить даже, куда ей уходить? Земля напитана, уходить будет медленно, в низинах все равно вся останется. Уже она испаряться не будет, потому что температуры, даже вот сейчас утренние температуры, они уже понизились. Сами стены, как говорится, домов не просохнут.
Из 220 домов в селе незатопленными остаются лишь 5. Они находятся на возвышении, но и на них вода продолжает наступление, говорит житель Владимировки Александр Добрынин.
Дорога полностью разлита, все подъезды к ней, люди спускают лодки с трассы. Наш дом пока стоит сухой, но в подземный гараж пошла вода грунтовая. Огород весь в воде, теплица в воде стоит. То есть печальная картина, если честно.
От наводнения уже пострадали 5 районов области. Из мест затопления эвакуировано более 4500 человек. В Благовещенске сегодня из-за обрушения была закрыта часть набережной реки Амур. На противоположном берегу реки в китайской провинции Хэлунцзян не менее сложная обстановка. От наводнения там пострадали 135 тысяч человек. 4 человека погибли. Полностью затоплено 500 зданий и 190 тысяч гектаров сельхозугодий. Во многих уездах провинции нарушено автомобильное сообщение. Антон Лузлин для Радио Свобода, Благовещенск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Российские власти усложнили порядок таможенного оформления украинских товаров, ввозимых на территорию страны. В России эксперты полагают, что это решение может привести к полной остановке украинского экспорта, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов.
Федеральная таможенная служба России с 14 августа внесла изменения в свои внутренние документы, включив товары всех, без исключения украинских экспортеров, в перечень рисковых. Как сообщили представители Федерации работодателей Украины, это решение фактически блокирует весь импорт в Россию, поскольку теперь российская таможня подвергает украинские товары сплошной проверке, включающей выгрузку, перегрузку и загрузку обратно в транспорт. В заявлении Федерации украинских работодателей говорится, что новый порядок приводит к увеличению сроков простоя вагонов и других транспортных средств и, как следствие, ведет к удорожанию или срыву поставок товаров, порче продукции, а также подрывает позиции украинских товаропроизводителей на российском рынке. Официальные представители таможенной службы России свое решение комментировать отказываются. Однако эксперты уже назвали действия российской стороны весьма странными. Говорит профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Откровенно говоря, эти меры российской таможни вызывают некоторое удивление. Здесь, правда, можно подойти с двух точек зрения. С одной стороны, они действуют по правилам. Но что значит по правилам? Вот итальянская забастовка – это тоже вид деятельности по правилам. Но как раз такой вид, который является средством борьбы и наносит ущерб работодателям. Поэтому работа по правилам зачастую может как раз вести к блокированию всякой деятельности. А вот этот вот запрет, который введен, он, в общем-то, не имеет прецедента. Если мы вспомним то, что было в отношении грузинских вин и боржоми, и молдавских в 2006 году, то там это касалось ограниченного списка продукции. А здесь же в зону риска, в кавычках, попадает весь украинский экспорт. Но для этого, в общем-то, должны быть какие-то основания. А если так вот по-серьезному, то в качестве оснований это могут быть, скажем, факты заражения продуктов какими-то бактериями или заражения радиоактивностью там, и так далее. Вот срочные меры могут быть оправданы такими вот причинами.
Но ведь, насколько мне известно, никаких подобных проблем с украинскими товарами в последнее время не наблюдалось.
Потому трудно, в общем-то, думать, что здесь речь идет только о каких-то торгово-экономических соображениях. Волей-неволей возникают мысли о том, что за этим стоит политика. Ну, а если за этим стоит большая политика, то, как говорится, в политике бывают все средства хороши.
Иначе говоря, можно ли предположить, что внезапные действия России в отношении украинских товаров связаны с желанием Москвы надавить на Киев и попытаться не допустить подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, что они собираются сделать нынешней осенью?
Да, возникают именно такие мысли. Впрочем, вот эту вот причину уже озвучила немедленно и украинская оппозиция, и украинские политологи. Они именно об этом вчера уже заявили. Тут сразу вспоминается выступление президента Путина на Украине, когда он там был по случаю 1025-летия празднования православия в России. Он там сказал, что мы будем уважать любой выбор Украины, ну, имеется в виду выбор, касающийся движения в сторону ЕС. Но при этом, я тут не смогу процитировать точно, он сказал, что в зависимости от этого мы будем строить и торгово-экономические отношения. Но вот теперь, очевидно, российская сторона более конкретно дает понять, каким образом будут строиться торгово-экономические отношения в случае, если все-таки Украина действительно пойдет в сторону ЕС.
А почему, на ваш взгляд, Москва так сильно возражает против более тесной интеграции Киева и Брюсселя? Ведь украинские власти неоднократно заявляли о том, что готовы сотрудничать и с Европейским сообществом, и с Таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана.
Ну вот, значит, это в значительной степени отражает и отношение России к этому вопросу. А отношение, оно очень пристрастное, потому что, видимо, цена вопроса, скажем, цена вопроса успеха или неуспеха интеграционного объединения в виде таможенного союза для Москвы, она очень велика. И это действительно верно, потому что без Украины вот этот вот проект интеграционного объединения таможенного союза, он, в общем-то, так и останется слабым. Украина здесь абсолютно необходима. В Москве это прекрасно понимают. Я бы даже сказал больше, что для Владимира Путина цена вопроса очень высока, потому что в случае успеха это может служить вообще по большому счету оправданием его 12-летнего нахождения у власти.
Можно ли предположить, что нынешний демарш России может изменить позицию украинского руководства относительно приоритетов своей дальнейшей экономической и торговой интеграции?
Я думаю, что кардинально изменить позицию Украины уже не удастся. Потому что европейский выбор сближения с ЕС, это закреплено в Конституции Украины. Все политические силы в Украине поддерживают вот этот вот выбор. И левобережье, и правобережье. Поэтому вот изменить здесь что-либо вряд ли удастся. Но, значит, нынешнему руководству украинскому предстоит продемонстрировать высочайший, небывалый класс политической, так сказать, виртуозности для того, чтобы удержать и свое сотрудничество с Москвой, и не отклониться от курса на сближение с ЕС.
Это был профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
О том, как в Киеве отреагировали на приостановление импорта украинских товаров в Россию, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
У российской границы скопились тысячи вагонов с украинскими товарами, которые подвергаются проверке. Если раньше на такую процедуру уходило 2 дня, теперь до 7 и более. В Москве трудности прохождения украинскими товарами российской таможни объясняют бюрократией, а также тем, что Украина не входит в таможенный союз. Вот что по этому поводу говорит эксперт Киевского института публичной политики Игорь Шевелев.
Пока что те аргументы, которые приводит российская сторона, вызывают сомнения, поскольку Украина не входит в таможенный союз. На самом деле, кроме 3 стран, все остальные тоже не входят в таможенный союз, но такие меры применены, насколько известно, только к Украине. Это больше все-таки похоже не на бюрократическую, а на политическую проблему.
Все 40 предприятий, попавших под пресс российских ограничений, принадлежат влиятельным украинским предпринимателям. Петру Порошенко, Дмитрию Фирташу, Игорю Коломойскому, Борису Колесникову. Комментируя блокаду украинских товаров на российской таможне, в Киеве отмечают, что Кремль, очевидно, таким образом решил показать, какими будут последствия запланированного на осень подписания соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли Украины с ЕС.
Москва стремится всеми доступными способами предотвратить подписание договора об ассоциации Украины и Европейского Союза. В том числе вот такими способами экономического воздействия, то есть практически выкручивания рук Украине. Раньше предупреждения со стороны Кремля звучали о том, что после того, как Украина создаст зону свободной торговли с ЕС, к Украине могут быть применены меры, ограничивающие возможности экспорта в Россию. Но, как мы видим, эти меры применяются уже заранее. В то же время российские потребители тоже пострадают, потому что украинские товары одни из наиболее привлекательных на российском рынке по соотношению цены и качества. И их отсутствие будет сложно заменить вот равноценно. Но для Украины это, в первую очередь, конечно, краткосрочные потери и для экономических субъектов, и, естественно, это возможная потеря рабочих мест.
В результате ограничения экспорта в Россию убытки Украины во втором полугодии могут составить от 2 до 2,5 миллиардов долларов. Серьезные проблемы у украинских производителей возникли сразу после визита российского президента на Украину в конце июля. Тогда, как полагают эксперты, Владимиру Путину так и не удалось убедить своего украинского коллегу Виктора Януковича отказаться от евроинтеграции. На следующий день после визита Роспотребнадзор под надуманным предлогом запретил поставки на российский рынок кондитерской продукции корпорации «Рошен», которой владеет давний сторонник сближения Украины с ЕС Петр Порошенко. Под запрет попали также украинские трубы и сыры, а сейчас Россия фактически приостановила импорт всех украинских товаров. Реакция украинской власти и оппозиции на такие действия Кремля оказалась идентичной. И в правящей партии регионов, и в оппозиционном ударе заявили, что российской стороне не стоит так разговаривать с суверенным государством, используя в качестве рычагов давления инструментарий прошлого века. Объявив Украине торговую войну, Москва вынуждает Украину к скорейшей интеграции с ЕС, убежден политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
Это шаг неудачный. Даже понимая то, что это экономические убытки, понимая то, что торговая война, она не идет на пользу никому, особенно потребителям, я понимаю, что расчет, конечно, был в том, чтобы давить на украинские, прежде всего, бизнес-элиты, на украинских олигархат. Но, в конце концов, конечной целью этого давления есть позиция украинского руководства. А украинская власть сегодня монополизирована практически полностью в руках президента Януковича.
На фоне торговой войны с Россией, как считают эксперты, возрастают шансы на скорое освобождение из заключения либо лечение в Германии экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, что является одним из условий подписания соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжается программа «Время свободы». Около 300 человек погибли в Египте в столкновениях, ставших результатом разгона сторонников смещенного президента страны Мохаммеда Мурси. Трагические события в Египте последних дней поставили в центр внимания вопрос о легитимности действий руководства страны, пришедшего к власти после отстранения Мурси. Его пребывание у власти, в свою очередь, связывали с опасностью исламизации Египта. О том, способен ли Египет избежать гражданской войны, в беседе с моим коллегой Андреем Шаром размышляет московский востоковед Григорий Косач.
По разгону обоих палаточных лагерей, хотя уже поступают сообщения о том, что братья формируют новый палаточный лагерь, означает завершение процесса государственного переворота, который был осуществлен ради отстранения Мурси от власти. И без применение этих мер, скорее всего, те власти, которые сегодня находятся у кормилоправления в Египте, не смогли бы говорить о том, что они в подлинной степени легитимны.
Бывают государственные перевороты во благо. Мурси демократически избран президент, но вот он исламист и радикал. И какие-то более умеренно настроенные социальные группы решили власть взять в свои руки. Во благо интересов страны. Всегда государственные перевороты, те, кто их производит, делают эти вещи во благо интересов страны. Можно найти оправдание?
Я думаю, что это не оправдание. Те самые демократы, которые сегодня совершили государственный переворот в стране, на самом деле предали саму идею демократии. И более того, я думаю, что в современном египетском диалекте уже найдено выражение, которое играло на слове демократии, так как это было в России во времена после расстрела Белого дома. Но вопрос в том, что те люди, которые называют сегодня себя демократами, в общем и целом представляют чрезвычайно малую группу египетского общества. Они ищут опоры на иные силы. Среди этих сил, прежде всего, конечно же, армия. Самое чудовищное заключается в том, что эти люди сегодня заключают коалиции с теми, кого в Египте называют остатками фулюль, это звучит по-арабски, прежнего режима, режима Мубарака. Эти осколки режима Мубарака сегодня поднимают голову. Это действительно очень странная ситуация. Союз тех, кто считает себя демократами, и представители того режима, против которого эти демократы, в свою очередь, боролись. Мы не знаем, как мог эволюционировать режим братьев-мусульман, потому что ему было предоставлено чрезвычайно мало времени для того, чтобы осуществить эту эволюцию. Более того, в течение года, пока Мурси находился у власти, представители тех, кто называет себя демократами, предпринимали все от них зависящее для того, чтобы торпедировать его усилия, направленные и на стабилизацию экономической ситуации, его усилия, направленные на развитие международных связей Египта. В этой связи они несут огромную ответственность, в том числе и за нынешнее положение в самой стране. Процесс полного устранения одной из крупнейших политических партий Египта от участия в политическом процессе, я имею в виду братьев-мусульман или партию свободы и справедливости, не суть важно. Есть, опять же, огромный удар по демократии, по благу Египта. Это не оправдание.
Означает ли сказанное вами, что опасения, высказывающиеся в связи с пребыванием у власти президента Мурси относительно дальнейшего дрейфа Египта в сторону авторитарного, теократического типа государственного правления, неоправданно были? Следовало ли опасаться исламской угрозы от Египта президента Мурси?
Я никоим мере, говоря то, что я сказал вам уже, не собираюсь обелять президента Мурси, его партию и в целом движение братьев-мусульман. Разумеется, ползучая экспансия братьев-мусульман, направленная на установление своего полного контроля над египетским государственным аппаратом, это явление, которое невозможно отрицать. Но я повторяю еще раз, в какой мере те, кто называют себя светскими силами, кто называют себя демократами, пытались этому противостоять? В какой мере они пытались пойти на заключение неких коалиционных соглашений с египетскими братьями-мусульманами? Смотрите, есть ведь пример Туниса, где такого рода коалиционные отношения существуют. Здесь не было сделано ничего в этом направлении. И по этому поводу экспансия, ползучая экспансия в направлении захвата государственного аппарата становилась столь легкой для братьев-мусульман. Мы можем сегодня говорить только сослагательно относительно того, что могло бы случиться в Египте, если бы или если бы. Но во всяком случае, то, что случилось в Египте, повторяю это еще раз, это несет в огромной степени ответственность и так называемая светская оппозиция этой страны. Более того, совершенно очевидно, что эта оппозиция в обозримом будущем, когда она, дай-то Бог, чтобы она установила свой полный контроль над страной, эта оппозиция не сможет никоим образом решить все те серьезные проблемы, экономические, социальные и так далее, которые стоят сегодня перед Египтом. Уверяю вас, что если они предложат новый проект египетской конституции, то в этом новом проекте все так же будет записано о том, что шариат является основой юридической власти в этой стране.
Соединенные Штаты довольно резко осудили введение чрезвычайного положения, вот эти силовые меры, которые предприняли новые египетские власти. Вы рискнете предположить, как дальше будет в Египте развиваться ситуация? Есть ли альтернатива всеобщему насилию и хаосу?
Европейский Союз выразил свою глубокую обеспокоенность по этому поводу, выразил Катар, Турция, Хамас, с другой стороны. Я считаю, что, увы, но, к глубокому сожалению, Египет уже в тот момент, когда там был совершен государственный переворот, вступил, а может быть, и раньше, когда светская оппозиция отказывалась сотрудничать с законными властями этой страны, вступила в эпоху очень серьезных потрясений. Эти очень серьезные потрясения могут привести, увы, и к гражданской войне. Во всяком случае, политическая ликвидация братьев-мусульман вовсе не означает ликвидации их как структуры. Структуры достаточно серьезные, это тем более очевидно и сегодня. Структуры, которая уйдет в подполье, структуры, которая начнет действовать, опираясь на это подполье, у них есть огромный опыт в этом. И более того, дело-то ведь не только в братьях-мусульманах, но и в других институтах уже официального египетского государства. Я отнюдь не уверен в том, что египетская армия будет абсолютно сплоченна, да и египетские службы государственной безопасности и полиция будут абсолютно сплоченны, если в стране будет в течение достаточно длительного времени происходить противостояние с братьями-мусульманами. А ситуация сегодня такова, что, к глубокому сожалению, остается думать, что это противостояние будет достаточно длительным. Раскол армии, раскол в службе государственной безопасности, раскол в полиции – все это может привести также к последствиям необратимым. Разумеется, у братьев-мусульман есть свои ячейки во всех этих институтах египетского государства. Эти ячейки будут сегодня использованы. Так что Египет стоит на пороге очень серьезных испытаний.
С востоковедом Григорием Косачем беседовал мой коллега Андрей Шарый. Действия египетских властей вызвали осуждение западных столиц, в том числе и Вашингтона. Американские аналитики говорят, что результат этих событий может стать заметное ухудшение американо-египетских отношений, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Американская реакция на события в Египте была однозначной и единодушной. Госсекретарь Джон Керри назвал действия армии и сил безопасности Египта прискорбными. Эти действия подрывают надежды египтян на достижение мира и демократии, заявил Джон Керри. Те в Египте, кто находится у власти и вне ее, должны взять паузу, смирить эмоции с тем, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы. Мы также решительно выступаем против введения чрезвычайного положения и призываем правительство уважать права человека, в частности, право на свободу собраний, а также следовать надлежащим правовым процедурам. Мы убеждены, что чрезвычайное положение должно быть отменено как можно быстрее. Согласно американской прессе, Вашингтон, опасаясь именно такого развития событий, в последние недели пытался убедить военное руководство Египта не прибегать к силе. Американские дипломаты и военные призывали египтян вовлечь братьев-мусульман в политический процесс. Главную роль в этих контактах играл министр обороны США Чак Хейгл, поскольку традиционно наиболее тесными были американо-египетские военные связи. Египетская армия зависит от поставок американского вооружения и кредитов на его закупку. Но египтяне на этот раз попросту отмахнулись от американских резонов. В среду в интервью CNN египетский посол в США Мохаммед Тауфик настаивал на том, что египетские власти выбрали меньшее из двух зол. «Если бы мы выбрали альтернативу и отложили действия на несколько недель или на 1-2 месяца, то я убежден, дело бы закончилось еще большими жертвами. Естественно, такой поворот событий прискорбен. Тем не менее, подобный вариант действий был лучшим из того выбора, который у нас оставался». Неспособность Соединенных Штатов добиться желаемого от своего давнего союзника, второго по значимости реципиента военной помощи, по мнению американских наблюдателей, свидетельствует о кризисной ситуации в американо-египетских отношениях. Одной из причин стала американская стратегия последних лет, в основе которой была попытка ставки на демократию. После того, как администрация Барака Обамы отказалась поддержать давнего партнера США Хосни Мубарака, и он был вынужден отказаться от власти, Белый дом взял сторону демократически избранного президента Мохаммеда Мурси. И, по мнению египетской оппозиции, проявил при этом неоправданный энтузиазм. Он не обращал внимания на авторитарные инстинкты представителя партии братьев-мусульман. Призывы к освобождению Мурсии из-под стражи, призывы к привлечению исламистов к демократическому процессу вызвали негодование их противников. Появлявшиеся в последние недели в Каире представители Белого дома, в том числе влиятельные сенаторы Джон Маккейн и Линдзи Грэм, отправившиеся туда по просьбе президента Обамы, ощутили на себе всплеск антиамериканизма. Египетская пресса полна критических по отношению к США комментариев. Сенатор Маккейн, например, вернулся из Египта с предложениями пересмотра отношений с Каиром. «Я опасаюсь, что Конгрессу придется рассмотреть вопрос о прекращении оказания военной помощи Египту, и дело не только в деньгах. Это вопрос экономических отношений, в том числе туризма. Это вопрос легитимности египетских властей. У меня сильное ощущение, что Каир не ценит наших отношений. Вместо этого он демонизирует Соединенные Штаты в глазах египтян». Проблема, впрочем, как признает сенатор Линдзи Грэм, партнер Джона Маккейна в поездке в Египет, состоит в том, что Египет крайне важное в геополитическом смысле государство, партнерство с которым необходимо Соединенным Штатам. Дестабилизация Египта опасна для всех. Если этот конфликт затянется, военные начнут терять контроль над страной, это может привести к скачку цен на нефть, окажется под вопросом судоходства по Суэцкому каналу, Аль-Каида попытается заполнить вакуум, это, скорее всего, будет означать конец мирного соглашения между Египтом и Израилем. Иными словами, говорит сенатор Грэм, ставки для нас в данном случае огромны. Мы должны взять на себя лидерство в данной ситуации. Стратегия президента Обамы, заключавшаяся в том, что мы должны проявлять лидерство, находясь за спинами других, не работает. Но предложения сенатора Грэма совпадают с рекомендациями Белого дома. Он считает, что только строгая приверженность демократическому процессу способна предотвратить в Египте большую беду. Он убежден, что выяснение отношений на выборах предпочтительно стрельбе на улицах, и уверен, что исламисты потерпят на этих выборах сокрушительное поражение. Но теперь Соединенные Штаты должны убедить в этом самих египтян.
Рассказывал Юрий Жигалкин. В Подгорице сегодня проходит встреча кредиторов крупнейшего предприятия Черногории алюминиевого комбината, процедуру банкротства которого инициировало правительство страны. В 2005 году контрольный пакет акций комбината после распада Югославии, испытывавшего серьезные проблемы, приобрел российский предприниматель Олег Дерипаска. Однако новым владельцам не удалось вывести предприятие из кризиса, рассказывает Ая Куге.
Дружба с русскими проваливается. Так 2 года назад, когда начался кризис в работе алюминиевого комбината, писали черногорские газеты. Ситуация с тех пор остается драматической. Комбинат порой оставался без сырья. Электроэнергия, затраты на покупку, которые составляют 40% расходов на производство алюминия, не оплачивалось. Рабочие блокировали фабрику, требуя выплатить задолженности по зарплате. Тогда гарантом кредитов комбината в иностранных банках 102 миллиона евро, то есть частных долгов его хозяев, по неясным причинам выступило правительство Черногории. Теперь эти долги ложатся на плечи маленького с населением около 600 тысяч человек и небогатого черногорского государства. Почему? История-то крайне запутанная. Документы недоступны ни общественности, ни журналистам. Алюминиевый комбинат был приватизирован за 48,5 миллионов евро. Черногорские эксперты считают эту сумму незначительной российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Главным собственником стала не богатая фирма «Русал», а офшор-компания «Solomon Enterprises», ассоциированная с предприятиями Центральноевропейская алюминиевая компания. Треть акций предприятия принадлежит правительству Черногории. По другим данным, черногорским собственникам. Согласно черногорским источникам, вместо выполнения обязательств по модернизации комбината, Дерипаска оставляет приятие в долгах, составляющих по меньшей мере 380 миллионов евро. В 2009 году, после падения цен на мировом рынке алюминия, правительство страны было вынуждено выкупить еще около 30% акций комбината. Однако руководство предприятия по-прежнему контролируется бизнес-структурами Дерипаски. Сразу после смены собственника на комбинате были закрыты некоторые подразделения. Не на полную мощность работает также рудник боксита, которым, однако, комбинат не пользуется. Черногория оказалась в ситуации, когда она должна импортировать глинозем. Собственный глинозем из Черногории на комбинате Подгорице не используют потому, что он якобы стал слишком дорогим. В Черногории ходят слухи о том, что алюминиевый комбинат принадлежит не только Дерипаске, но и кому-то из черногорского руководства. Возможно, даже премьер-министру Милу Джукановичу. И что весь механизм уничтожения комбината был придуман для того, чтобы просто выкачать из предприятия деньги. На границе Черногории с Сербией по ордеру прокуратуры Черногории арестован финансовый директор комбината, россиянин Дмитрий Патрубач. Его подозревают в краже электроэнергии из европейской сети. Следствие утверждает, комбинат целый год забирал электричество без всяких контрактов и ничего не платил. Собеседник «Радио Свобода» Зоран Радулович, экономический обозреватель черногорского еженедельника «Монитор».
У нас на сегодня две проблемы. На комбинате 1200 рабочих мест, которые теперь под вопросом. У предприятия долгов на сумму 380 миллионов евро, и это не окончательная цифра. 8 лет назад на алюминиевом производстве были заняты 4500 рабочих. На бокситовых рудниках почти 1500, а сегодня осталось около 250 человек. Комбинат ранее являлся крупнейшим черногорским экспортером, а теперь не использует черногорские бокситы. Бокситы почему-то не отправляют по черногорским железным дорогам или через черногорский морской порт. Почему-то бокситы грузовиками увозят через Хорватию в боснийский порт Плочи куда-то на экспорт. Вместо переработки своих бокситов глинозем для комбината привозят то из Румынии, то из Боснии, то из Африки, а анализов его качества нет.
Кому все это выгодно?
Все
делалось ошибочно, все делалось в ущерб интересам комбината. Кто-то из этого извлек огромную выгоду, ведь алюминий производился, он продавался, и если не было оплачено 60 миллионов евро за электричество, то возникает вопрос, а где эти деньги? Кому они достались, мы можем лишь гадать. Конфликт главных партнеров по руководству комбинатом, а я считаю таковыми Олега Дерипаску и Мила Джукановича, не завершен, а только начинается. Может быть, теперь, наконец, мы получим достаточно информации о том, кто кому что дал, кто у кого что забрал, кто кому что должен.
Олег Дерипаска всегда в Черногории имел статус какого-то официального государственного олигарха, действовавшего под покровительством самого Владимира Путина. Это впечатление усиливало и то обстоятельство, что церемония приватизации комбината проходила в присутствии представителей Кремля. В проблемных ситуациях на стороне Дерипаски всегда выступал не только посол России в Черногории, а в Подгорицу приезжали, например, тогдашний министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, а потом его наследник Владимир Пучков.
Отношения Путина и Дерипаски никогда не находились в центре внимания тех людей, которых интересовала судьба алюминиевого комбината. Нас больше интересовали отношения Джукановича и Дерипаски, ведь все черногорские профессионалы в 2005 году умоляли Мила Джукановича не продавать комбинат. Все специалисты утверждали, приближается золотая эра алюминия. А Джуканович ответил, что он имеет право продавать, что правительство на это имеет мандат. Именно он обеспечил Олегу Дерипаске и его партнерам большую добычу. Я настаиваю на этом термине «его партнерам», так как мы не знаем, кому на самом деле принадлежат акции комбината. Потом новые хозяева всего лишь за один год получили прибыль в 80 миллионов евро. Практически тогда они получили обратно все, что вложили в черногорскую экономику. С чем вся эта ситуация связана, с международными политическими отношениями или с международной преступностью, пусть об этом каждый рассуждает сам.
Кто будет теперь решать судьбу алюминиевого комбината? Кто ответит за долги, которые, скорее всего, будут возвращаться из черногорского бюджета?
Вопрос о том, почему правительство Черногории взяло на себя ответственность за выплату долгов, ждет своего ответа. Мы снова попадаем в сферу неофициальных отношений и договоренностей. В этом суть всей истории, которая Черногории обойдется очень дорого, которая может повлиять на отношения Черногории и России, или, по крайней мере, на отношения обычных черногорских граждан к России.
Печать Подгорицы обращает внимание еще на одно обстоятельство – политическое. Проблемы крупнейшего в стране промышленного предприятия могут сказаться на темпах переговоров в Черногории о сотрудничестве с Европейским Союзом. Москва, как известно, к перспективе сближения Подгорицы и Брюсселя относится весьма прохладно. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и микрофона работала Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.